великого чувства самоудовлетворенности в современной науке и беспримерное ее достижение. Дохристианские и средневековые философы, по-видимому, оставили после себя кое-какие ориентиры, указывающие на неисследованные залежи. Однако открытию всех богатств и бесценных сокровищ мы, оказывается, обязаны настойчивым усилиям современных западных ученых. А поэтому они заявляют, что подлинное истинное знание природы космоса и человека возникло лишь в последнее время. То есть самодовольно, самоуверенно западные ученые заявляют, что за последние несколько веков они все открыли, все сделали. Истинное знание природы космоса и человека возникло только в их умах. Роскошное современное растение западной науки, а у нас никакой другой науки нет. Так вот, роскошное современное растение западной науки возникло из увядших сорняков древних суеверий. Вот как дело-то выглядит. Однако не такова точка зрения людей, изучающих божественные теософии. Теософы говорят, что недостаточно высокомерно высказываться о несостоятельных представлениях некультурного прошлого, как это делают некоторые высокомерные западные ученые, чтобы скрыть те интеллектуальные источники, на основании которых выросла слава столь многих современных философов и ученых Запада. Сколь многие из земных выдающихся ученых заслужили почет и уважение просто только потому, что они, эти ученые, одели в новое платье идеи тех старых философов, философов древности, которых они всегда готовы третировать, насмехаться и издеваться над ними. Вот об этом беспристрастно заявит потом последующее поколение, что якобы всю науку родили эти западные ученые. Но тщеславие и чрезмерная самоуверенность, как две ужасные раковые опухоли, сидят в мозгу среднего человека западной науки. Это особенно касается востоковедов, санскритологов, египтологов, ассирологов. Санскритологи следуют комментаторам постмахабхаратского периода или, может быть, только претендуют на то, чтобы они это делают. Египтологи и ассирологи руководствуются искусственно истолкованными папирусами, составляя их с тем, что говорил тот или иной греческий писатель, или обходя их молчанием, а также клинописными надписями на полуразрушенных глиняных табличках, скопированных ассирийцами с Аккада, то есть древних вавилонских записей. Слишком многие из них склонны забывать при каждом удобном случае, что многочисленные изменения в языке, аллегорическая фразеология и очевидная скрытность старинных мистических писателей, обязанностью которых было никогда не разглашать важные тайны святилища, что все это могло ввести в заблуждение и переводчиков, и комментаторов. Большинство востоковедов Запада скорее позволят своему тщеславию расстаться с логикой и со способностью к рассуждениям, чем признать свое невежество. И они, как некие профессора Запада, будут самодовольно заявлять, что они разгадали истинный смысл религиозных символов прежних времен, и что, мол, они якобы могут интерпретировать эзотерические тексты намного правильнее, чем посвященные жрецы древних Халдеи и Египта. Это высокомерие равнозначно тому, как если бы сказать, что древние иеротические грамматики и священники, которые были изобретателями всевозможных аллегорий, предназначенных для сокрытия многих истин, которым обучали при инициации. Так вот, эти священники и еретические грамматики не имели ключа к священным текстам, составленным или написанным ими самими. На том же самом уровне рассуждают некоторые санскритологи, которые, не побывав ни разу в Индии, утверждают, что они знакомы якобы с санскритским произношением, а также знакомы со смыслом ведических аллегорий намного лучше, чем самые образованные среди величайших брахманических пандитов и ученых-санскритологов Индии. После всего этого кто же будет удивляться, что жаргонное выражение «темные места» средневековых алхимиков и каббалистов также прочитывается современными учеными, но прочитывается в буквальном смысле, чего делать ни в коем случае нельзя. Кто же будет удивляться, что древние греки и даже образы Эсхила корректируются и улучшаются знатоками греческого из Кембриджа и Оксфорда в наше время? Кто же будет удивляться, что притчи Платона, смысл которых замаскирован, приписываются, смысл притч Платона приписывается невежеству Платона? Ведь в такой степени можно доболтаться. И все же, если изучающие древние языки знают что-то, то им следовало бы иметь в виду, что метод крайнего утилитаризма практиковался в древней философии так же широко, как и в современной философии Запада. И что с самого начала человечества фундаментальные истины, истины обо всем том, что нам позволено знать на Земле, вот это все, эти фундаментальные истины надежно хранились адептами древних святилищ. И что различие между верованиями и религиозной практикой было лишь внешним. Различие было лишь внешним. И что те защитники древнего божественного откровения, которые решали любую проблему, доступную для человеческого интеллекта, были связаны друг с другом всеобщим интуитивным взаимопониманием древней науки и древней философии, которая образовывала единую непрерывную цепь вокруг всего земного шара. Вот этот момент интересный. Вот все тогдашние древние ученые, если взять, скажем, нашу пятую коренную расу, которая существует уже миллион лет, оказывается, все ученые были задействованы в единой цепи. И филологи и востоковедению следует попытаться отыскать конец этой нити, той нити, которой были связаны все мудрецы древности. Но если они будут упорствовать в том, чтобы смотреть только в одном направлении, и это направление окажется ложным, то истинный факт никогда не будет открыты наукой Запада. Таким образом, долгом психологии и теософии является помочь миру достичь их. Изучите восточные религии при помощи света восточной, но не западной философии, а именно восточной. И если вам удастся ослабить хотя бы одну петлю в узле древней религиозной системы, то вся цепь мистерий может быть распутана. Но для того, чтобы достичь этого, не следует соглашаться с теми, кто учит тому, что не философично вопрошать о первопричинах, и что все, что в наших силах, это рассматривать их только физические следствия. Область научного исследования со всех сторон ограничена физической природой. Таким образом, как только достигается граница материи, исследование должно остановиться, и работа должна быть начата заново. Поскольку теософ не имеет желания играть роль белки в колесе, то он, теософ, должен отказаться от того, чтобы следовать указаниям современных младенческих материалистов. Во всяком случае, теософ знает, что перевороты в физическом мире в соответствии с древним учением сопровождаются сходными переворотами в интеллектуальном мире. Ибо духовная эволюция Вселенной, так же, как и физическая эволюция, протекает циклически. Не видим ли мы в истории регулярного чередования приливов и отливов волн человеческого прогресса? Не видим ли мы в истории и не обнаруживаем ли мы, даже в пределах нашего собственного опыта, подтверждение тому, что великие царства мира, достигнув наивысшей точки, точки своего могущества, падают вниз в соответствии с тем же самым законом, по которому они возвышались. До тех пор, пока, достигнув самой низшей точки, человечество вновь не заявит о себе и не поднимется вновь, причем высота его подъема по тому же закону циклически возрастающей прогрессии будет несколько большей, чем та, с которой оно стало спускаться, человечество, вниз. Царства и империи подвержены тем же циклическим законам, что и растения, народы и все что угодно в космосе. Разделение истории человечества на периоды, которые индусы называют Сатья, Трета, Двапара и Кали югами, а греки называют это золотым, серебряным, медным и железным веками, это не является выдумкой. Мы видим одно и то же также в литературе других народов. Период великого вдохновения и бессознательной деятельности постоянно сменяется периодами критицизма и осознания. В этот момент обратите внимание. Период великого вдохновения и бессознательной деятельности в человечестве постоянно сменяется периодом критицизма и осознания. Первый дает период великого вдохновения, дает материал для анализирующего и критически мыслящего интеллекта второго. Это время более чем когда-либо благоприятно для обозрения старых философий. Археологи, филологи, астрономы, химики, физики все больше и ближе подходят к той точке, с которой они будут вынуждены рассматривать их. Физическая наука уже достигла границ своего исследования. Догматическое богословие видит, что источники ее вдохновения высохли. Чувствуете, что говорят великие учителя по поводу всяких религий? Догматическое богословие видит, оказывается, оно видит уже, что источники ее вдохновения, вдохновения этого богословия, высохли. Но мы видим, пока не высохли вроде. Чем сейчас у нас религия занимается? Таскает себе побольше материального, да? Все, что раньше они оставили до большевиков там, в императорской России, сейчас все возвращает опять себе, да? И храмы строят везде. Говорят, все храмы будут в шаговой доступности. Вышел из подъезда, на тебе храм. Это все материализм этих религий будет проявляться таким образом. Приближается день, когда мир получит доказательство того, что только древние религии находились в гармонии с природой, и что древняя наука заключала в себе все, что может быть познано. Приближается этот день, когда мир получит доказательство того, что только древние религии находились в гармонии с природой, а не современные. И что древняя наука заключала в себе все, что может быть познано, но не современное. Снова повторяется пророчество, которое уже было высказано в разоблаченной Изиде Елены Петровны Блаватской. Долго хранимые тайны могут быть раскрыты. Давно забытые книги, давно утраченные искусства могут снова быть вынесены на свет. Папирусы и пергаменты неоценимой важности попадут в руки тех, кто решится снять их с мумий или споткнется о них в могиле склепов. Таблички и колонны, чьи рельефные изображения будут потрясать богословов и сбивать с толку ученых, Все это может быть выкопано и объяснено. Видите, как работает космический закон циклов? То взяли, затоптали все, понимаете, в грязь, потом оттуда все вытаскивают и делают открытие. Все то, что было раньше открыто, забыли, затоптали все, все вылетело из мозгов, в мозгах ночь. Ночь в сознании наступила. А потом за ночью что следует обычно? Утречка там, рассвет, да? День потом. И вот сейчас смотришь, вот бегают эти, выкапывают. Трупы раскапывают сейчас везде. Ну, даже трупы, которые остались после Второй мировой войны, после Первой мировой войны. Вот как работает закон космических ритмов. Кто знает возможности будущего? Скоро наступит эра освобождения от иллюзий. Да нет, она уже наступает. А может быть, где-то наступила. Цикл почти завершился. Новый цикл близок к своему началу. И будущие страницы истории, вероятно, представят полное свидетельство и доказательство вышесказанного здесь. Много из всего этого произошло с тех пор, когда это было написано. И одно открытие ассирийских глиняных табличек побудило исследователей клинописных надписей, точно так, как и христианских, так и свободомыслящих, побудило изменить представление о самом возрасте мира земного. Хронология индийских Пуран, воспроизведенная в тайной доктрине, ныне высмеивается, но может ведь наступить и такое время, когда она, хронология индийских Пуран, будет пользоваться всеобщим признанием. Лишь сегодня это может рассматриваться как простое предположение. Поистине, это лишь вопрос времени. Ибо вся суть споров между защитниками древней мудрости и ее отрицателями, мирскими и церковными, вся суть вопроса основывается, первое, на неправильном понимании древних философий из-за отсутствия ключей, открытием которых хвастаются ассирологи. Второе. Материалистических антропоморфических тенденциях нашего века это никоим образом не мешает дарвинистам и материалистическим философам вести раскопки в рудниках древних, извлекать для себя пользу из того идейного богатства, которое они там находят. И не препятствует это богословам открывать христианские догмы философии Платона и называть их предчувствиями, как это делается в монументальном христианстве доктор Ланди и других современных работах. Такими предчувствиями наполнена вся литература или то, что осталось от такой жреческой литературы Индии, Египта, Халдеи, Персии, Греции и даже Гватемалы. Основанные на одном и том же фундаменте древних мистерий, старые религии, все без единого исключения, отражают наиболее важные из всеобщих верований, например, такие как безличный вселенский божественный принцип, абсолютный по своей природе и недоступный для интеллекта нашего мозга, или для обусловленной ограниченной познавательной способности современного плотского человека. Невозможно вообразить какого-либо свидетеля этого иного, нежели универсальный разум, душа Вселенной. То единственное, что является неоспоримым и непрестанным доказательством и свидетельством существования этого единого принципа, то единственное – это наличие несомненного порядка в космическом механизме, механизме рождения, роста, смерти и преобразования всего во Вселенной, от молчаливых и недостижимых звезд до незаметного лишайника, от человека до невидимых существ, ныне называемых микробами. Отсюда всеобщее признание божественной мысли «Анима Мунди», то есть божественной души, всеобщее признание всем древним миром. Эта идея Махат, эта идея Великой Акаши, или ауры трансформации Брахмы у индусов, Аллаи, божественной души, мысли и сострадания у трансгималайских мистиков, непрестанно сознающие божественность у Платона, это древнейшая из всех доктрин, которые знает сегодня человек и в которые он верит. Поэтому о них нельзя сказать, что они были созданы ни Платоном, ни Пифагором, ни кем-либо из философов исторического времени. Халдейский оракул говорит: древняя природа, сосуществует с интеллектуальным духовным светом Отца Небесного, ибо это душа, которая украсила великие небеса и которая украшает их после Отца. Невещественный мир уже был тогда совершенным, пребывая в божественном разуме, говорит древний философ Филон, которого ошибочно обвиняет в том, что его философия исходит от Платона. В теологии Мокхуса мы обнаруживаем сперва эфир, а затем воздух. Это два принципа, из которого родился улом, явленный Бог, то есть родилась видимая материальная вселенная. В орфических гимнах Эрос, Фанес развивается из духовного яйца, которое оплодотворяет эфирные ветры. Причем ветер является духом Бога, который, как говорят, движется в эфире, погруженный в размышления над хаосом, то есть над божественной идеей. В Катха-Упанишаде индусов Пуруша, божественный дух, предшествует первичному веществу. Из их объединения возникает великая душа мира, Маха-Атма, Брахм, дух жизни. Последнее название идентично с универсальной душой или анима-мунди и астральным светом теургистов и каббалистов. Пифагор принес свои учения из восточных святилищ, а Платон собрал их в более понятной для ума непосвященного форме, чем таинственные числа мудреца, доктрины, которого он полностью принимал. Таким образом, космос, по Платону, это сын, отцом и матерью которой является божественная мысль и материя. Первичное существо – это эманация демиургического или универсального разума, который от вечности содержит в себе идею творимого мира, идею, которую неправильный логос производит из себя самого. Сперва идея, рожденная во тьме до сотворения мира, остается в непроявленном разуме. Затем эта идея появляется в виде отражения из разума, теперь уже проявленного логоса, облачаясь в материальную форму и становясь объективным существованием. И здесь надо подчеркнуть мысль о том, что иерархическое построение во Вселенной есть первооснова мироздания. Следует подчеркнуть мысль о том, что иерархия кумар или планетарных духов действует на всех планах Солнечной системы, не только для Земли, и что на высших планах действуют высшие кумары, ибо чем выше, тем доступнее все планы и миры, и тем более ответственности, и что планетарные духи семи сокровенных планет являют свою тождественность в синтезе изначальных семи лучей проявленного третьего логоса, Махата, Солнца или космического разума. Планетарные духи семи сокровенных планет являют свою иерархичность в единой радуге цветов лучей солнечного спектра, соответственных каждому светилу. И семеричность принципов человека на Земле повторяет эту иерархичность. Поскольку, как сказано, человек имеет внутри себя семь бледных отражений семи божественных иерархий космоса, поэтому его высшее «Я» само по себе есть не что иное, как отраженный луч непосредственного луча, одного из семи. Это означает, что естество луча великого учителя света, заложенное при рождении монады человеческой, определяет соответственно и потенциал каждого человека. Естество луча великого учителя света – заложенное при рождении монады, определяет, соответственно, и потенциал каждого человека. От монады идет все. Личностей много, а монада одна на всю Манвантару. И потенциал основной энергии не может быть одинаков, ибо раз зерно духа зарождается под определенным светилом, следовательно, и потенциалы должны быть различны в качестве своем. Вот вам ответ на то, что у монады своя стихия, у каждой монады. И тайная доктрина Блаватской подтверждает, что каждый человек получает свои особые свойства от своего главы, от своего планетарного духа. И каждый его принцип, принцип планетарного духа, имеет начало в свойствах определенного тхени. Елена Петровна Блаватская, напоминая о том, что семь принципов человека заимствованы от семи великих иерархий, водителей семи священных планет, Елена Петровна Блаватская писала, что каждый из этих иерархий является строителем одного из семи царств природы, трех элементальных, минерального, растительного, животного и царства духовного человека, и что связь этих принципов с планетами ассоциируется с определенным, присущим каждой планете цветом, звуком и числом. И каждая иерархия наделяет ауру одного из семи принципов в человеке своим особым цветом. И, соответственно, каждый принцип имеет свой период расцвета. Так рассудок в человеке или интеллект получил наиболее полное развитие в четвертой коренной расе. А расцвет высшего манаса, как отмечалось, осуществится лишь в пятом круге в его пятой расе. А у нас четвертый круг должен закончиться. Потом начнется пятый круг. Наверное, мы будем в каких-то полуфизических, полуастральных телах. И, наверное, будем не на инвалидных колясках кататься здесь по планете, а, наверное, как-то летать немножко, ногами дрыгая в воздухе. Или как? Ну, конечно, у нас сейчас дикие фантазии, ну что поделаешь. Так вот, в письмах Елены Ивановны Рерих, вот она там указывает, в частности, один важный момент. Поскольку сейчас у нас все браки кармические, то есть вследствие нарушения законов сочетания в прошлом, нас сейчас природа сочетает незаконно. И все браки у нас бракованные. А нужно, чтобы браки были законными. Оказывается, вот если монада имеет, она имеет там четыре стихии, как нам известно, их на самом деле стихии семь, но нам пока с вами доступны в четвертом круге четыре стихии. Так вот, если у монады доминирует земля, такому мужчине нельзя жениться на женщине, у которой доминирует воздух или огонь. А кто этим занимается? Кто это исследует, изучает? Никто. Точно так, как нельзя ей, если у ней вода, замуж выходить за мужчину, у которого воздух или огонь. А на это же никто не обращает внимания. Поэтому уродов столько нарожали. Больных столько. Всякие генетические нарушения, отклонения. Это все связано с этим. Да плюс к этому еще и безобразное поведение – мерзкие мысли, матершины и прочие мерзости. Но на первом месте стоит именно вот неправильное сочетание, нарушение закона сочетаний. Монаду надо исследовать, смотрите, вот можно, вот монада вот ее подходит, понимаете, к монаде его или нет. И только тогда посмотреть, а можно ли допустить им вместе им находиться или нет. Невзирая на то, какая личность, что в ней там доминирует в личности. Личность здесь не в счет, хотя ее тоже можно учитывать. Но она стоит на втором месте. А вот подтверждение здесь вот словам Елены Ивановны. Здесь излагаю вопросы лишь по этой теме. Нет, конечно, возможности нам рассматривать всех этих захватывающих интересных взаимосвязей. Лишь кратко надо отметить, что на земном плане, как об этом известно также и физической науке, на земном плане существует три основных цвета – красный, голубой, желтый. В терминах человеческих принципов писала Блаватская. Они суть первой кама-рупа, вместилище животных чувств, связанное с животной душой или низшим манасом и служащее его проводником. Ибо красный и зеленый, как сказано, взаимозаменяемы. Второй цвет – это аурическая оболочка или сущность человека. И третий цвет – это прана или жизненный принцип. Три основных цвета в ауре человека могут доминировать. Для нашего четвертого круга, малого глобусного круга, манас уже достиг апогея своего развития. А с нарождением шестой коренной расы, вернее, с ее утверждением, ибо уже немало людей, принадлежащих к шестой расе, мы вступим в эпоху развития духовного сознания, имеющего свое основание в сердце, а не в голове. Заинтересованному читателю советуем обратиться к книге Блаватской, а также ознакомиться с наставлением великого учителя Иллариона, где он подчеркнул, в частности, что ни в одной области оккультизма пытливый ученик не найдет столько интересного и поучительного для себя и для других, как при рассмотрении всех явлений с точки зрения цвета. Так как каждый человек рождается под определенной планетой, то есть под лучом основного светила, то в нем, в человеке, всегда будет преобладать цвет именно этой планеты под лучом основного светила. Ибо править в нем будет тот принцип, который происходит от иерархии, о которой идет речь. Аура этого человека также будет содержать определенное количество цвета, заимствованного от других планет. Но цвет правящей планеты будет у него наиболее интенсивным, преобладающим. Учение жизни утверждает также, что иерархия тхьянкаганов имеет различные степени функции, и что у каждого из великих учителей света имеется не только своя иерархия, но и своя область земного пространства для приложения своих сил на общее благо. Об этом прекрасно сказано в наставлении великого учителя Иллариона, духовного водителя планеты Марс и регента пятого красного луча. Для каждого человека, животного, растения и даже минерала существует на поверхности Земли определенная зона, в которой он при прочих равных условиях будет чувствовать себя как дома, и где все будет способствовать его продвижению к наивысшей точке развития. Одним из следствий наступления Золотого века станет обретение людьми знания, знания о том, как искать свой истинный дом, свою зону, а вместе с ним и те необходимые благоприятные условия, которые позволят всем расам Земли достичь наивысшей возможной для них точки развития. Пока же следует иметь в виду, что подобно тому, как существует взаимосвязь между различными частями Земли и соответствующими частями космоса, подобно этому имеет место и взаимосвязь между ними и всеми населяющими ее человеческими существами. И доминирующий цвет каждой цветовой зоны оказывает особое воздействие на людей, принадлежащих к данному лучу. В очень большой степени этому влиянию подвержены волосы, глаза и кожа. Как у нас с волосами, с глазами и с кожей? Мы как-то и не думали, даже и не интересовались. Ну, вроде все это есть, да? Такая зона является естественной средой обитания тех, кто принадлежит к управляющему ею лучу, лучу соответствующей планеты. За ее пределами эти люди обречены на вырождение, а раса обречена на упадок. Так красный пятый луч великого учителя света, учителя Иллариона, управляет преимущественно частью Земли, которая находится между 30 и 40 градусом к северу от экватора. Это и есть истинный дом для всех народов, которые духовно принадлежат к красному лучу. Но сейчас можете прикинуть, кто у нас живет, понимаешь, между 30 и 40 градусом. Возьмите глобус. Это и есть естественная среда обитания именно красной расы. Среди этих рас будут ацтеки, индейцы и арийцы. А мы же арийцы с вами, да? И здесь, как известно, расположен уже знакомый, близкий по духу всем людям, устремленным к свету храм человечества. Хэлсион, Калифорния, США. А если открыть географический атлас и посмотреть с запада на восток, на политическую карту мира, то мы увидим, что в эту красную зону входит значительная часть Соединенных Штатов Америки, включая Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Чикаго и Вашингтон. Далее к этому поясу принадлежит южная половина Португалии, Испании, Северная Африка, включая Марокко, Алжир и Тунис, северная часть Египта, южная оконечность Италии, включая Сицилию, большая часть Греции, большая часть Турции, южная часть Армении и Азербайджана, южная часть Узбекистана и весь Таджикистан. Сюда же входит Иордания, Израиль, Палестина, Сирия, весь Ирак, часть Ирана и Афганистана, значительная часть Пакистана, север Индии, штаты Джамму и Кашмир, большая часть Северной, а также Южной Кореи, Тибет, большая часть Китая, включая Пекин и почти вся Япония. В современном мире почти всюду тревожно, но в этом красном поясе, как видим, сосредоточено большинство беспокойных точек на Земле. И, конечно, все Великое Братство Света прилагает усилия, чтобы сохранить равновесие планеты. Иначе быть не может, ибо при всей сокровенной иерархичности светил в нашей Солнечной системе и их духовных водителей, нельзя забывать, что все высшие созидания едины в истине, и что все планетарные духи выступают выразителями объединенного духа и единого пути света. Следует заметить также, что великие учителя не ограничиваются своим преобладающим лучом. Конечно, писала Елена Ивановна Рерих в 1954 году, «Каждый архат имеет свое светило и свой синтетический луч, ибо он обладает спектром лучей светила, под которым зародилась его монада. Но архат может сотрудничать и с сокровенным лучом великого солнечного иерарха, великого космического логоса нашей Солнечной системы. Мы его знаем как Майтрея. И здесь нельзя ограничивать архатов только одним лучом. Они могут временно работать на одном луче, избранном для удобства. Но вся радуга токов доступна им, доступна архатам. Стремление к всестороннему осознанию этого высокого единения неизбежно приведет к новому пониманию, объективно связанному с новой эпохой и с идеей мирового единства. Стремление к всестороннему осознанию и пониманию, прежде всего, того, что ядро Братства Света, представленное великими учителями света, есть единый центр для всех людей, устремленных к свету, и что его коллективные усилия и мысли направляют сознание всего земного человечества. И кто же ныне возглавляет это высокое содружество? Кто является духовным водителем высшей иерархии из сокровенных семи планет, опекающих Землю? Что есть эта высшая иерархия согласно космическому закону, закону иерархии в нашей Солнечной системе? Конечно, это и есть солнечная иерархия, ибо наше видимое Солнце, несущее в себе космический луч центрального духовного Солнца, с его неисчерпаемой всеохватывающей энергией и мощью, есть великий жизнедатель всех светил системы и, разумеется, нашей планеты и ее человечества. Это и есть иерархия великого солнечного иерарха, владыки Майтреи, стоящего во главе Братстве Света и во главе нового цикла эволюции планеты и человечества. Синдос Майтрея вмещает лучи всех спасителей мира. Его огненное тело воздействует на человечество всей Земли. Он собиратель шестой коренной расы, принявший ответственность за нашу планету. Он утверждает чистоту, красоту и мощь. О владыке Майтреи, о его шакте Урусвати, о слиянии их сердец и сознаний на основе космического права, изучающие учение живой этики, будут писать специальные исследования. Когда-то это величайшее явление на конечном этапе в истории пятой коренной расы украсит эпос будущих народов Земли. Здесь надо выделить лишь несколько положений, связанных с приходом Майтреи. О предуказанном Буддой приходе владыки Майтреи человечество оповестили рерихи, семья четырех космических учителей. Книга «Учение Агни-йога» вышла в свет в 1929 году, а в 1935 году Елена Ивановна Рерих, воплощение Матери Мира нашей галактики на этой Земле, отмечала: «Учение, даваемое сейчас великим владыкой Майтрей, и есть уже знамение его прихода. План, связанный с пришествием, уже проводится, и мы являемся свидетелями великого переустройства мира». 1936 год был годом личной битвы Майтрея с сатаной. В 1949 году князь тьмы был поражен Майтреей и изгнан за пределы Солнечной системы. Добавим также, что еще в 1936 году Елена Ивановна Рерих подчеркивала: «В эзотерическом учении указаны трое владык мира – Будда, Христос и Майтрея. Майтрея – старший, первый и последний. Это царь царей, учитель учителей. В тайной доктрине он известен как Санат Кумара. Последние годы своей жизни на Земле Елена Ивановна Рерих раскрыла еще некоторые сокровенные истины. Процесс осознания их земным человечеством будет происходить постепенно. И исследования по этому направлению мысли еще впереди. Но так как по закону космоса и, соответственно, по плану эволюции, человечество должно быть оповещено о новых идеях, принадлежащих новой эпохе, то надо здесь привести еще несколько кратких констатаций, а также об этих сокровенных истинах. «Пора человечеству», – писал Елена Ивановна Рерих в 1951 году, «пора человечеству приблизиться к мировой космической тайне, тайне единого аватара, явленного с каждой манвантарой». Утверждение о едином аватаре, учение жизни, существенно уточняет традиционную концепцию древнего индуизма о 10 аватарах. Построение космическое, процесс эволюции нуждается в новом просвещенном осознании, нуждается в любви и красоте. Великая космическая истина и тайна в том, указывала она, что единое эго воплощается во всех великих спасителях мира. Утверждение это можно найти во всех древних учениях. Истина в том, писала Елена Ивановна Рерих, что великий владыка Майтрея и владыка Иисус Христос является единой индивидуальностью. Все самое великое, самое высокое заключается в этой космической индивидуальности. Нет более высокого выражения великой тайны бытия, нежели в солнечном иерархии, владыке Майтреи, владыке Христе. Он великий держатель и создатель. Он есть все. Путь великого Иисуса Христа, указывала Елена Ивановна, это путь любви самоотверженной, путь кратчайший, возносящий дух красоте беспредельной. Итак, высочайшая индивидуальность одна, а светила и иерархии разные. Иоанн Иван Рерих называл эти иерархии воинствами. Каждый великий дух, писала она в 1935 году, имеет свое воинство, ближайшее к нему не только по карме, но и по основному лучу. Так возможно, что все неудержимо стремящееся ко Христу именно принадлежит Его светилу. Владыка Майтрея является владыкой определенного светила, и, конечно, все духи, зародившиеся под лучами Его светила, будут притянуты именно к Его лучу. И последнее. Связь между учением Христа и учением жизни или живой этики – связь прямая, сказано в «Гранях Агни-йоги». Разрыва здесь нет. Нет ни расхождений, ни противоречий. Различия такие же, как между витками одной восходящей спирали. Это как бы ступени одной восходящей лестницы жизни. Одно есть преодоление другого. И развертывание явлений в более широком понимании, соответствующем более продвинувшемуся сознанию человечества. Одно не отрицает другое, а наоборот утверждает другое. Иначе и быть не может, ибо источник один, ветви одного и того же древа жизни. Кто хочет иметь в жизни всякий успех, даже самый малый и самый великий, все должны ходить с именем Владыки Майтреи. Скоро шагу без его не сделаешь. Особенно, если силы зла сейчас будут подстерегать каждого. Стоит только прошляпить, и попался. Где-то в одном из параграфов сказано, что всякая отсебятина будет немедленно будет наказана. Если раньше она наказывалась там медленно, может быть, в следующих воплощениях, что-нибудь задумал сделать, а забыл попросить благословения, помощь свыше. И сейчас видите, что творится? Чертов ящик включаете, там постоянно гибнут люди каждый день. Катастрофа, аварии всевозможные, стихийных бедствий. Только по этой причине, что каждый эгоист думает обойтись без помощи свыше. А если у каждого человека свой луч, луч космического учителя, под которым он зародился, а он хочет обойтись без этого луча. Сейчас этот порог перешагивает, и все дома. Владыка Мория, Владыка Христос, Владыка Майтрея, благослови. Великий учитель сказал, Христос для прошлого, его раньше так обращались к нему, в наше время Владыка Мория, Мория для настоящего, а Майтрея для будущего. Но при этом сказано, что лучше Майтреей пользоваться, устремляясь в будущее, живя сегодняшним. Видите, солнышко светит, это он. Материя к нему там приблизилась, она начинает сиять, разогреваясь до огромных температур. К Владыке Майтрея приближается к этому гигантскому огненному шару. Поэтому солнце, вот эта внешняя грубая часть солнца, это тень, которая Владыке Майтрея тень. Вот в будущем когда-нибудь материя, которая нас окружает, тоже будет сиять, светиться от излучений. У кого она уже светится? Чего, не замечали пока, не видели, да? Она должна засветиться, что же хотеть. Вот когда у многих засветится аура, то планета, сейчас черная она у нас планета, черная, от злобы, эгоизма и мерзостей, черная звезда, так ее называют, она начнет светиться и может где-то когда-то превратиться во что? Солнце. Сначала маленький какой-нибудь. Как он, скажем, Меркурий и Марс были раньше солнцами. Ну, какими только, не знаю, потому что их разных много. Одна из публикаций в журнале, которые выпускались еще Еленой Петровной Блаватской. Так вот, в одной публикации дается в сжатой и доступной форме разумное объяснение контроля, осуществляемое адептом-оккультистом над связью атомов и феноменом прохождения материи через материю. А вот эти моменты интересные. Контроль, осуществляемый адептом-оккультистом над связью атомов. Но вот сейчас мы же не можем тут взять какое-нибудь вещество, вот полно вещества кругом здесь, и что-то там сделать с атомами, кто может? Ну, не таитесь, не прячьте свои способности. С атомами там что-нибудь проделайте. Чего никто не может? Давайте тогда дальше почитаем. Осмотический феномен извлечения вашего письма из запечатанного конверта, конверта, которое было прошито нитками, заклеено, прошито нитками, и замена этого письма на его собственный ответ без нарушения печати и ниток, вот это должно быть объяснено в первую очередь, как это происходит. Письмо вы послали, зашили, мало того, что запечатали, вы еще зашили ниточками, чтобы кто-нибудь, не дай бог, там расшил его. Печать поставили. Ну, как знаете, вот эти, сургучом. Помните, да? Сургучом заставили печать. Отправили. Оттуда письмо никто не открывал, когда он пришел адресату. Никто не открывал там. Прочитал адресат. Вложил туда свой ответ, не открывая ничего. И отправил. Так, запечатан, в который был прошит нитками. Туда вложен ответ. Вопросы туда пошли, ответ пришел оттуда. Это одно из тех совершенных доказательств превосходного знакомства и контроля над атомными связями в среде наших восточных адептов. По сравнению с современными западными людьми науки, об обычаях которых мы хорошо все осведомлены. Ну, то есть люди нашей западной науки, понятно, на что они способны, да? Ну, как каждый обыватель, не больше. А тут речь идет о контроле над атомными связями восточных адептов. Это та же самая сила, которая проявлялась при образовании письма в воздухе в вашей комнате. Ну, то есть в воздухе появилось письмо, непонятно откуда. Ни ветром не занесло, понять, не бросил его никто. Письмо появилось. А также в случае многих других рожденных в воздухе писем, многих других писем, которые в воздухе рождались, а также ливни из роз, появление ниоткуда или из воздуха золотого кольца, которое, мало того, выскользнуло из стебля столичной розы, находящейся у человека в руках. Еще случай появления кольца с сапфиром, которое было скопировано для дамы высокого положения там же, в стебле столичной розы, спустя некоторое время. А также множество других примеров. Решение заключается в том факте, что притяжение сцепления – это проявление универсальной божественной силы, притяжение сцепления. Вот у нас в атоме там что творится? Какие-то частицы. Сколько их там? Не знаю. Ну, знаем, что там протон, нейтрон, электрон, да? А плюс к этому там же еще много может быть. Помимо основных там трех частиц, еще много разных может быть частиц. И вот их там что-то притягивает друг к другу, что-то сцепляет. Поэтому здесь вот Елена Петровна и говорит, что там наблюдается притяжение сцепления. И что это такое? Это проявление универсальной божественной силы. И оно, вот это сцепление притяжения, может быть прервано и снова приведено в действие в любой группе атомов посредством той же самой божественной энергии, так как эта энергия находится в человеческой монаде, а стало быть, в каждом человеке. Вот эта сила может воздействовать в любой группе атомов. А у нас же атомов-то много разных, да? Ну, таблицу Менделеева сейчас он откроешь, посмотришь. Сколько там? 100 с лишним разных атомов. Атма – вечный духовный принцип в человеке. имеет такую же власть над материальной силой, как и универсальный принцип, частью которого атма является. Адепство – это лишь вершина духовного саморазвития. Эта духовная сила успешно развивает себя пропорционально восходящему прогрессу, нравственному и духовному, стремящегося человека. Вот духовные силы в человеке развивают себя пропорционально восходящему прогрессу, нравственному и духовному. И это, как вы видите, должно поместить нашу эволюционную теорию на истинно благородное основание и придать ей характер возвышенно-духовной, а не какой-то унизительно-материалистической философии. Я всегда чувствовал, продолжает великий учитель, уверенность в теплом приеме со стороны наиболее проницательных из ваших западных ученых коллег, когда они должны были принять этот взгляд на нашу арийскую науку, науку архатов. Видите, какая наука у архатов? Они могут один вид материи превращать в другой, один элемент, пятый, десятый, двадцатый, в какой угодно. У вас не должно быть больше затруднений в проведении разграничительной линии между поведением и адептом. Адепт является живым человеком, часто достойным того, чтобы стать величайшим идеалом человеческого совершенства. А вот привидение – это всего лишь нерастворимое скопление атомов, недавно образовавшихся в живом человеке, именно как его низшее, или, лучше сказать, грубая, наиболее материальная телесная оболочка, которая в течение жизни была ограничена наиболее внешней оболочкой, то есть телом, и после смерти задерживается на некоторое время в астральном, эфирном, акашном состоянии, недалеке от земной поверхности. И вот это привидение вам является. Тот человек, который сбросил грубую оболочку, а у него еще осталась какая? Астральная. Вот она и является. Она еще пока есть. Потом с ней расстанется, еще что-то останется. То есть не путать. Здесь владыка говорит, чтобы не путали привидение, если появилось, и адепт появился перед вами. Адепт – это не привидение. Закон магнетического витального сродства объясняет притягивание таких оболочек к определенным местам и людям. И если вы можете принять без доказательств шкалу психической специфической силы тяготения, то вы можете понять, почему большая плотность души, отягощенная веществом основных или даже не духовных, но все же анимальных чувств. Ну что такое анима, знаете, да? Анимальные чувства какие? Животные. Так вот, по этому поводу, видите, душа может быть, плотность у души может быть разная. Плотность у души разная. Смотрите. Отягощенное веществом основных, недуховных, еще хуже, животных чувств или анимальных чувств. Вот такая душа могла бы препятствовать вашему восхождению в чистое царство духовного существования. То есть надо с душой как-то порядок ее привести, плотность ее уменьшить. Хотя я осознаю несовершенство своих научных объяснений, это владыка нам рассказывает. Он осознает несовершенство своих научных объяснений. Да, с ним может согласиться, потому что чего-то объяснить высокую философию, колоссальные знания, которыми они обладают, нашим примитивным, каким-то полуживотным, жутким язычком, нашими словечками. Вот когда Блаватская писала «Тайную доктрину» там для этих, для Запада, на английском, это же вообще ужас и кошмар. Как можно писать такие вещи, понимаете, на этих западных языках, тем более на этом английском уродливом языке? Там же терминологии нет нужной, необходимой. Совершенно нет ее. Вот когда они сейчас перевод делают с тех журналов английских, Теософист, там, понимаете, Люцифер и так далее, так наворочат эти самые переводилы эти наши, понимаете, что читать, думаешь, что читаешь, что такое? хотя я и осознаю несовершенство своих научных объяснений. Я чувствую, продолжает великий учитель, что ваши превосходные способности понимания законов природы заполнят все пробелы, когда будет дан лишь один краткий совет. Ведь он рассчитывает на то, что у него нет слов, вот эти дать высокие такие истины на этих западных языках. Поэтому он говорит, может быть, ваши превосходные способности понимания законов природы заполнят все пробелы. Момент интересный. Следует отметить, что никакой адепт не может даже разрушить и воссоздать какой-либо организм, находящийся на уровне выше растительного. Никакой адепт не может даже разрушить или воссоздать какой-либо организм, находящийся на уровне выше растительного. Универсальный манас начинает в животном и заканчивает в человеке свое разделение на индивидуальные существа, а в растении существует все еще недифференцированный универсальный дух, наполняющий всю массу атомов, которые превзошли инертную минеральную стадию и готовятся к дифференциации. Есть движение и в минерале тоже, но это, скорее всего, невоспринимаемое нами колыхание той жизни, чем, скажем, ее активное проявление в создании форм. То есть в минерале это колыхание жизни. Это движение, которое является ответвлением, достигающим своего максимума не на уровне физического человека, но на высшем уровне тхьянкаганов или на уровне планетарных духов, то есть бывших когда-то человеческими существами, которые прошли шкалу эволюции, но не объединились или не слились с парабрахмой, с универсальным принципом не слились. Прежде чем закончить, скажу немного о прохождении материи через материю. Вот момент интересный. Материя через материю будет проходить. А представляешь, сейчас через стену кто-то пройдет. Через стену, через эту. Или туда кто-нибудь идет из вас. Никто не хочет. Материя может быть определена как сгущенный акаша, сгущенный космический эфир. Вот что такое материя. И в распыленном состоянии различающиеся, как водяные частицы, отличаются от перегретого потока воды при конденсации. То есть, смотрите, значит, материю можно сгустить, а можно распылить ее, материю. Ну, там одни элементарные частицы только будут летать, наверное. Водяные частицы отличаются от пара. Водяные частицы, капельки, отличаются от пара? Отличаются. Вот точно так, оказывается, можно материю превратить в такой пар, что от той материи, через которую эта материя проходит в виде пара, и не задержится там. Вот так вот через стену раз. Вот эту материю взял, допустим, а то распылил в виде пара, она прошла на ту сторону, и там ее что? Снова организовал в эту вещь. Возвратите дифференцированное, то есть разделенное вещество в первичное состояние недифференцированной материи, и нетрудно будет увидеть, как оно сможет проникнуть через частицы субстанции, находящиеся в дифференцированном состоянии. Так же, как мы легко представляем себе движение электрической или других сил через их проводящую среду. Вот у нас постоянно одна материя проходит через другую. Вот она. Видите, электричество. По проводникам бежит что? Распыленная материя. А металл – это сгущенная материя. В этой сгущенной материи между нее, как пар, проходит через нее электроны. Вот смотрите, вот этот момент очень интересный. Глубоким искусством является способность по своей воле приостановить и вновь пробудить атомные связи в данном веществе, то есть в любом веществе, какое видим вокруг, то есть растаскивать атомы столь далеко друг от друга, чтобы сделать их невидимыми, и все же держать их в поляризованном подвешенном состоянии, не давая им соединиться, или держать их внутри радиуса притяжения. Да держать именно так, чтобы притянуть их в первоначальное состояние с родственного сцепления и снова воссоздать вещество. Взял атомы, растащил подальше друг от друга в веществе, растащил, через стенку туда продул эту материю, превращенную во что? В пар. И там она собралась снова раз. Как он Блаватской там, помните, проделывал? Среди корней дерева там чашка, сквозь которую корни там проросли, сквозь ее ручку, там все такое. То есть она такой адепт, который могла проделывать с материей все что угодно. Или взять того же Саибабу. То же самое. Специалист в этой области. Адепт. Саибабу Святослав Николаевич приглашал не раз. И тот ему, Саибаба, рассказывал и описывал его картины именно так, как сам Святослав Николаевич их описывает и написал. И поскольку у нас есть тысяча доказательств того, что этим знанием, этими силами обладают наши адепты-оккультисты, то кто же может упрекнуть нас за то, что мы рассматриваем их как совершенных мастеров в истинной науке, созданной умнейшими из наших космических авторитетов? Вот на что способна Махатма. Это один из таких. Для них может быть что-нибудь мелкое. Продвинуть одну материю сквозь другую. А для нас это вообще дикое чудо. Цель этой философии арийских мудрецов состоит в том, чтобы дать возможность человечеству оживить нравственность и пробудить духовную природу человека. Она как раз способна на такие вещи. То есть в данном случае проводить материю сквозь материю. Духовная природа человека. Видите, на что способна? Розы будут падать с потолка. В воздухе будут появляться письма, тоже падать. Или как он на той же Венере, Матерь Мира, там рассказывает. У них там нет этих газет. Вот этой макулатуры всей. Они в воздухе пишут прямо. Читай, пожалуйста. Цель этой философии арийских мудрецов состоит в том, чтобы дать возможность человечеству оживить нравственность и пробудить духовную природу человека, и установить более высокий и лучший стандарт счастливой жизни, чем тот, которым мы сегодня довольствуемся на этой земле. Нет материи там физической, не физической, тонкой, не толстой. Есть одна материя в разных модификациях. Самая грубая форма – это вот наш плотный мир. Но говорят, что есть еще мир грубее, чем наш физический. Еще есть. Только что говорили здесь о космических циклах. То ночь сознания, то свет сознания. Вначале вот наши манвантары здесь. Ну какая манвантара? Мы же не знаем. То есть никакими ходами ничего же не вычислишь. Потому что у великих учителей у них годов нет. У них нет этого так называемого будущего, настоящего, прошлого. Этого нет у них. Это у нас это примитивное, так сказать, деление у нашего полуживотного человечества. А у них этого нет. У них вообще время не существует. Представляете, существа космические, у которых нет времени. Оно им не нужно. Вот, кстати, у нас с вами тоже скоро времени не будет. Владыка об этом предупреждает, что скоро наступит такое время, когда сделал какую-нибудь гадость, тут же немедленно будешь наказан. Мгновенно. Стоит только подумать, какую-нибудь мыслью допустить, как тут же получишь по шее. То есть времени не будет между наказанием и преступлением. А сейчас у нас время есть. Вот сейчас какую-нибудь гадость сделал, ну, убил кого-нибудь, зарезал, за тобой бегает кто? Полиция, да? Или мысль какую-нибудь мерзкую, так сказать, там состряпал, с ней там в голове носишься. И ничего. А вот скоро будет такое время, уже все. Ничего подобного не получится. Стоит только подумать что-нибудь не то, как тут же будет удар. Сейчас еще время между преступлением и наказанием есть. Об этом предсказано в Апокалипсисе. Там сказано, времени не будет между преступлением и наказанием. Сейчас преступление можно совершить, а получишь за него в следующем воплощении, скажем. А иногда получишь в этом воплощении уже. А сейчас будет вообще, моментально тут же получишь. Владыка по этому поводу говорит, что это выдержат единицы только такое состояние. Вот те, которые выдержат вот это все и не будут допускать ничего подобного, для них будет создано специальное условие, и они будут отделены от остальной массы человечества. Ну, а те там будут это получать тут же. Небольшая часть планеты – это будет там шестая раса развиваться. Остальная часть планеты – это будет большая планетарная резервация, где будет вот это все человечество со своими гадостями будет там перевоспитываться. Стоит только какую-то мысль допустить, так тоже получил. Стоит только что-нибудь такое чувство допустил какое-нибудь, тут же получил. Это точно так, как вот, ну, если ребенок, то ему говорят, нож нельзя брать сейчас, ты же порежешься. Только руку протянул, а по руке раз – удар. И не успел ничего сделать ножом-то. Так что вот такое дело приближается к нам. Вот там как раз у нас в интернете, вот на эту тему, кстати, выставлена беседа Владыки на эту тему как раз. Включайте, слушайте.